«Дилетантское время». Это программа «Тираны происхождения видов». Мы начинаем на YouTube-канале «Дилетант» и в эфире «Эхо». Сергей Бунтман, я, Айдар Ахмадиев, Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Наконец-то мы добрались до Наполеона, и вот здесь уже пишут в чате. Ура, Ольга Скалова пишет, наконец до Наполеона. Давно пора было этого властителя дум вывести на чистую воду, ну и поставлен смайлик. Тут Наполеон, конечно, вот Андрей Панкрашкин пишет, 55 лет. Недавно читал несколько романов Дюма о Бонапарте. Ну, много писал, и он был бонапартист такой. Вообще-то он вполне был человек бонапартистских взглядов. Ну, и отца надо вспоминать. И надо вспоминать и вкусы читателей. Фигура более отрицательная. Вряд ли. Я Леонид Шкляр тут убрал, потому что он тут разразился разными проклятиями в адрес эхо, что, как вы можете, Наполеон-то по сравнению, и так далее. А мы не собираемся делать из него чудовище, людоеда, которым он не был. Феномен Наполеона – это самое интересное, что существует. А феномен Наполеона, как я бы сказал, да.
Да, я прошу прощения. Да, у нас, видимо, небольшое отставание между нами. Я просто хотел добавить, что мы с вами очень кстати взяли Наполеона. Не просто так, да, тут, знаете, двойное даже событие. Это, во-первых, тройное, да. Во-первых, выборы во Франции, которые вот завершились для меня лично неожиданным результатом. Но я человек, как не особо понимающий во французской политике, для меня это неожиданность. Плюс у нас еще грядет громкое и важное событие в истории Франции, собственно, вот скоро на днях. И третье, вы знаете,
Я сегодня вычитал, что
значит, вчера два пистолета Наполеона Бонапарта были проданы на аукционе во Франции за более чем 1,5 миллиона евро. Вот так вот.
Один купила Марин Ле Пен, другой купил Меланшон, я так думаю, да? Наверное. Но во всяком случае, эта операция, гражданственная операция, прошла очень успешно. И, конечно, понятно, что новый народный фронт, у него больше всех, больше, чем у других мест в национальном собрании. Но они не могут, никто не может сформировать в одиночку правительство. Правительство могут сформировать, скорее всего, и так как президентская власть очень сильна, скорее всего, будут сейчас откалывания кусков справа и слева, будут всевозможные. И главное, например, для того, что сейчас именно исполнительную власть в лице президента, президентскую власть, что сейчас самое главное оторвать от народного фронта, нового народного фронта, изолировать вот эту непокоренную Францию Меланшона, который условно далее известный как «Хрен», и оторвать от национального объединения, от Марин Ле Пен, дальше известная как «Редька». Вот. Вот это уже будет политика. Да, конечно, уже деление на левых-правых, оно весьма условно. На популистов, на прагматиков можно еще как-то делить. Но дальше будет очень интересная ситуация во Франции. Во всяком случае, вот такого триумфального входа в Париж национального объединения, бывшего национального фронта, не произошло. И вот я просто этого ждал и надеялся, потому что гражданская и республиканская Франция чрезвычайно сильна. И мне кажется, все призывы, не исключая призывы французских футболистов, таких как Мбаппе, Тюрам и других, не голосовать за фашистов, а голосовать за республику, они подняли очень многих. И то, что не разочаровало до конца смешение вот такое вот не зря, до конца вот такое вот смешанное впечатление от выступления сборной Франции, то, что они не вылетели, это тоже было важно, потому что здесь каждая капелька. И, конечно, блестящий прием, когда в так называемых треугольниках, извините, что я долго об этом говорю, но это просто вот... Это важная вещь. И, кстати, для понимания и истории всего этого, которая еще и в консулате, и у Наполеона как раз и содержится. То, что в треугольниках договорились о том, что действует тот, кто сильнее в треугольнике, у кого больше шансов, в пользу того, правый или левый, именно отказывается. Третий кандидат в этом округе отказывается для того, чтобы победить национальное объединение.
Уникально.
Вот. Это не уникальное явление. Это явление гораздо менее уникальное. Если Франция снова скатилась бы вот в такой популизм, Франция, ну, просто, скажем так, она... пока не способна вот так вот скатиться. Не способна пока. Она способна выдерживать республиканские ценности. И то, что, как говорят левые, теперь нужно будет вести гораздо более открытый диалог, это благо для республики. Под каким бы номером она бы ни стояла, как бы ни называлась. Но мне кажется, что президентская республика, вот пятая республика, это... самая прочная из наследниц тех колебаний, к которым привела французская революция. Одно из них – это французская империя, это бонапартизм в виде консулата, начиная от 18-го Брюмера, от ноября 1799 года и до 58-го. Наверное, это очень важно. Сейчас такое, может быть, будет какая-то другая республика, может быть, будет что-то другое, но во всяком случае предохранители, республиканские и гражданские предохранители во Франции действуют. И я в это верил, я должен вам точно сказать, и с вот этими для кого катастрофическими, а для кого вожделенными сценариями прихода сильной женщины Марин Ле Пен, которая так изменилась и так стало приятно. Еще она, многие и французы говорили, ну, не за антисемита же голосовать Меланшона. Она хотя бы не антисемитка теперь. Здрасте, пожалуйста, национальный фронт, в котором остались те же самые люди. Просто они смогли, как говорил, может быть, это слишком резко для национального фронта и его наследников в политике. Но, в общем-то, в «Бесславных ублюдках» говорили, вот ты вот кончишься, вот сейчас мы договоримся, ты снимешь свой красивый мундир и сделаешь так, что все забудут, какие ты носил всевозможные свастики и так далее. И так далее. И тогда он жестоко вырезал свастику на лбу у него. Дэн пишет, я не понимаю, как можно внимать по общественным темам всяким БАПе и прочих, даже если кто-то из них как многомячник, причем тут их мнение по общественным темам. Хорошо пинаешь мяч, пинай. Вы сноб и пижон, Дэн Ставровский. Я давно вас знаю, вы сноб и пижон, но это очень много. Это, наверное, неплохо все-таки. Но я считаю, что это все-таки граждане. Это не пинает мяч. Балерина машет ногами, актер кривляется себе на сцене. Это хороший очень такой. Это не аристократический подход, а это снобистский подход. А снобизм, вообще-то, в одной из самых справедливых, я бы сказал, теорий происхождения этого слова, это СНОБ. Сине нобилитатис. Неблагородный. Это было ставлено в английских университетах средневековых стали. Sine nobilitatis. Без неблагородного происхождения. Так что путать аристократизм внутренний и даже интеллектуальный аристократизм со снобизмом я бы не советовал. Я бы не советовал. И я очень рад, что вот эти ребята, которые хорошо пинают мяч, кто как пинает мяч, но что они не могут молчать. И что они высказываются прямо, не то, что им велит начальство. Начальство, кстати, очень так к этому отнеслось с большим сомнением и в федерации, и как-то говорило, что не надо, наверное, так выступать. Но они поступили гражданственно, потому что они, попинав мяч, они остаются французскими гражданами, французами, для которых, у которых есть, как оказалось, ценности. Евло. А Мбаппе сказал, что не надо за фашистов голосовать, не надо за экстремистов голосовать. Надо сохранять республику, разнообразие нашей республики. Итак, что делала, что переживала Франция к 99-му году? Франция переживала, если так говорить, к 1799 году. С этого мы начнем. Вы знаете, про школу Бриенни, даже про Тулон, и про генерала Вандемьера, про его расстрелы, про его, даже про итальянский поход мы сегодня говорить не будем. Одних только к юбилею написано 80 тысяч было работ к наполеоновскому недавнему юбилею смерти. Насчитали 80 тысяч серьезных исторических работ, не считая несерьезных. А переживала момент, быстро прошла, скажем, там несколько столетий Римской республики, прошла Французская республика. Пережив и террор, пережив стремительно и директорию, пережив термидор, директорию, и пережив невероятный совершенно разгул, казнократство и упадок, и взятки. Так, я хочу сказать вам, что Дэна Ставровского я выключаю из наших дискуссий на сутки. Будет себя так же вести. Ну, просто он здесь пошел дальше говорить насчет актеров и проституток, к которым он относится примерно так же, вот лишь бы выполняли. Я не знаю, кто вы такой и каких вы, скольких пядей во лбу, а также поколений аристократов или академических званий, не знаю. Но вот я вас исключаю из дискуссии, я считаю, что вы сноб и бузатер. Таких было полно в 1799 году. Вся Франция была наполнена. Наполеон был заслан в Египет для того, чтобы он не вмешивался в эту жизнь. Не он, если нужно было бы навести хоть какой-то порядок, то не генерал Бонапарт был именно кандидатом. Кандидатом чьим? Дело в том, что тогда все французское общество вертелось, и вся французская политика вертелась в кругу, созданном революцией. То есть должна быть республика. Если не республика, то обязательно вернется старый режим. Старый режим будет мстить. Старого режима в основном мы не хотим. А какова республика? Мы не хотим террора, мы не хотим якобинских переворотов снова. Мы хотим, чтобы был порядок, но не такой, как был, но мы не видим того порядка, который может быть. За редчайшими исключениями, например, аббата Сьесса, не виделось нового порядка. Бонапарт возвращается поспешно. Давайте посмотрим на него, как раз его во всевозможных присутственных местах, где во время предполагаемого переворота, предполагаемого роялистского переворота, которому надо противостоять, Бонапарт берет власть. Берет, да, действительно, штыками, но этого было невозможно, если бы не склонялись люди к тому, и политический класс Франции тогдашний тоже, к тому, что необходим человек или учреждение, или новая конституция, которая положит конец безобразию.
То есть конец, они видели в Наполеоне жесткую руку
Франции. Видели, боялись, опасались, переговаривали с ним, предлагали, но у него нашлось достаточно воли и достаточно умения, чтобы воспользоваться моментом и начинать забирать власть. Картинку-то мы посмотрим с вами или как? Или нам не показывают больше ничего? Картинку Бонапарта в Совете 100. Ах, не скинули картинки. Хорошо, значит, сегодня без картинок. Значит, у нас тоже нужно 18-е Брюмера, наверное, нужно все-таки. И пора брать власть. Я на это не буду. Кто у нас сейчас в Египте, я не знаю, из «Эхо Москвы». Во всяком случае, Бонапарт берет власть и становится, утверждается консулат. В 8-й республике, в Конституции 8-го года, 8-го года Первой республики, Сиес и Бонапарт предусматривают невероятное совершенно понижение роли законодательной власти, которая становится трехпалатной. Существует трибунат, то есть орган, который только обсуждает законы. Существует собрание и существует сенат. Сенат, причем консервативный сенат. Сенат консервативный в том смысле, что он сохраняет баланс, сохраняет и утверждает законы. Утверждает, сохраняет баланс. И при этом власть консулов, это были Бонапарт, Камбасерес и Лебрен. Три деятеля. Первым консулом становится Бонапарт. Был еще консулат такой вот предварительный до принятия Конституции 8-го года, но при этом Бонапарт становится через некоторое время и очень скоро, отбивая атаки, потому что еще одна была еще одна опасность, что смогут всевозможные коалиции, антифранцузские, антиреволюционные, смогут Францию раздавить. Не просто отобрать у нее то, чего она достигла во время революционных войн, но ввести ее в невиданные совершенно границы и таким образом установить режим. Бонапарт все свое первое время, именно во время своего консулата, Бонапарту удается стабилизировать ситуацию с англичанами, стабилизировать ситуацию с Австрией, через Италию. Вот все эти истории, когда французские генералы сражаются с Австрией и с Россией в 99-м году, это еще вот последнее то, что могут сделать. Это очень тяжелые бои, которые ведет Франция на периферии, на периметре своем. Но Бонапарт устанавливает именно свою власть. Это будет самое главное. Не вдаваясь в те подробности сражений, кампаний, давайте в устремление Бонапарта. Конечно, мне, начитавшись сейчас вслух Оруэлла, кажется, что власть действительно существует исключительно для власти, а партия существует исключительно для партии. И в этом есть большая правда. Как только не интерпретировали Наполеона Бонапарта и как избранника судьбы, и как избранника богов, и как нового бога, и как человека гениальных совершенно устремлений и гениальных свершений. В этом что-то было, потому что Бонапарт – человек, который с самого начала очень верил в свой гений и в свой талант. Но судьба Бонапарта она, если мы остаемся в пространстве проходящего сейчас чемпионата Европы, судьба Бонапарта, как ни странно, очень похожа на судьбу и самопонимание Криштиану Роналду. Я не шучу. Я абсолютно не шучу. И прошу меня понять. Потому что это человек, который... Бонапарт всегда находился в хорошей интеллектуальной форме. Он находился в хорошей физической форме, несмотря на свою последующую полноту, когда он излечился от революционной чесотки, стал лысеть, и появился у него бонапартовский животчик. Он носил этот живот с гордостью. Но это ему не мешало быть гениальным и ощущать себя как гениального. Как когда-то совсем юный Александр Македонский, Бонапарт в своих устремлениях перейдет ту черту, которая не была предназначена ему для перехода. Это и вторжение в Россию, это и застревание в Испании. И это не просто какие-то факты и фактики, это судьбоносные события для его империи. Он становится императором в декабре 1804 года.
Сергей Александрович, я прошу прощения, что прерываю. У нас появилась техническая возможность показывать картинки, поэтому если они придутся кстати...
Тогда покажите во всех императорских... может быть, картинки мы покажем. Вот покажем приход власти. Давайте самую первую картинку, чтобы мы ее увидели. Я смогу ее видеть? Или у нас это не работает?
Мы можем видеть только в трансляции, да, судя по всему.
Только в трансляции. Я вижу.
Вот,
прекрасно, чудо Господи. Чудо свершилось. Лампочка Ильича или Наполеона Бонапарта пришла к нам в наш медвежий угол. Вот посмотрите, как это изображено. Посмотрите, что это изображено в правилах классицизма, который станет ампиром. Вы посмотрите, на что ориентируется. Ориентируется, несмотря на вот стоящая фигура в тех самых лосинах бонапартовских, это классицизм. Это любование Древним Римом, которое уже было во время революции. Но вот здесь продолжение революции. Я продолжение революции, считает Бонапарт. И он будет одновременно и Юлием Цезарем, и одновременно императором Августом. То есть он Юлий Цезарь, которого не зарезали, можно так сказать. Любимец армии, человек, который пришел с войсками в сердце республики, как бы оно, это сердце, не было уже дряблым, он пришел и захватывает власть. Консула. Покажите нам их, трех консулов. Вот Камбасерес, Бонапарт, Лебрен. Бонапарт здесь в цивильном. Они все одинаково. И эта одинаковость нарушается только тем, что смотрящие на эту картинку знают, кто такой генерал Бонапарт. Далеко не все знают, кто такой Камбасерес и кто такой Лебрен. Но Бонапарта вот по опорным сигналам его биографии уже достаточно хорошо знают и верят тоже в его некую звезду. Это тоже одна из причин его успеха. Далее смотрим, как выглядит Наполеон Бонапарт. Это уже непременные, это покушения были. Бонапарт консул, вот здесь мы его видим. Консул очень необычный портрет, кстати говоря. Необычный портрет, где мы видим Бонапарта, вот еще не императора, первого консула в таком обличии. Ну, как бывает, зайчик или белочка, еще уже не серенькая, еще не рыжая. Еще не рыжая. Так что у него еще волос многовато. Вот как у него было во время итальянского похода и вот его молодости. Но еще нет вот этой вот такой вот представительности бонапартовской, еще нет совсем традиционного его мундира, а есть генерал Бонапарт как будущее Франции. Вот здесь. То, что показывали только что, это взрыв кареты в 1800 году. Естественно, со всех сторон на Бонапарта будут покушаться. Будут покушаться роялисты, будут покушаться левые, то есть якобинцы и так далее. Для кого-то он губит республику, а для кого-то он укрепляет ее, укрепляет новый режим во Франции, укореняет его, успокаивает и делает невозможным, почти невозможным возврат старого режима, из-за чего будет покушение тех вандейцев, того же Кадудаля, будет покушение на Наполеона.
А что ближе к правде, Сергей сейчас... Александрович? Уничтожение республики или сохранение?
Не то, не то. Он дает результирующую. Он делает империю именно. И поэтому он, конечно, он автократ. Во многих отношениях он тиран. Тиран в том, когда, например, принимается Конституция 8-го года, и когда заключается конкордат с церковью католической, то получается очень странная вещь. При конкордате, внимание, это договор государства с католической церковью, но при нем остается зафиксированное в декларации прав человека и гражданина свобода культов. При конкордате свобода культов. Конституция республиканская примерно до 9-8-9 года, даже в империи будет писаться император Наполеон, Французская республика будет. Сохраняется очень много, но уничтожается свобода печати. Учреждается Министерство внутренних дел. Жозеф Фуше будет следить за всеми. Нет, вот якобинского террора нет. Вот такого потащили на публичный процесс. Но существует слежка. Существует выявление противников, шпионов, врагов. Существует более скрытое и более глубокое гражданских прав покорение, гражданских прав попирание, попрание. Я бы сказал. Давайте сейчас мы немножко прервемся и потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. С доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Книга, которую я хотел бы вам предложить уже не первый раз и настоятельно, это книга из серии «Вожди». И это книга из серии, которая повествует о главах секретных служб Советской России и Советского Союза. И это первый из тех, кто возглавлял эти службы, блестящее название Алексея Бархатова, Феликс Дзержинский и «Иеромонах революции». Когда мы обсуждали Айдар, обсуждали возможность сделать тиранов про него, не только про руководителей государства, то я думал, что Савонаролу-то мы сделали. Вот именно вот это невероятная навязываемая насильственно чистота революции, кстати говоря, это очень интересный феномен в Дзержинском. И поэтому «Иеромонах. Революция» – это блестящее название. Книга стоит дорого. Она стоит 5000 рублей. Можно было бы грандиозно и стратегически сэкономить, купив все 6 книг, там скидка. Но у кого-то есть какая-то книга, тут не хочет читать, например, об Андропове или о Серове, а хочет только, например, Ежова или Берию прочитать. Все книги просто очень хорошие. Вот и Алексей Бархатов, и Леонид Млечин, и Никита Петров – это люди, которые... Люди, которые очень написали хорошие книги, и изданы они прекрасно, с очень редкими, великолепными, которые никак не испортятся редкими фотографиями в этой книге. Так что она, я вам скажу, как человек, который очень любит книги, но и я не скажу, что располагает какими-то бесконечными средствами, то я вам скажу, что это та книга, которая стоит своей цены. И стоит свои... Ну, и я может, где-то дешевле есть, но я предпочитаю, например, купить у нас на шоп-дилетант медиа, потому что это еще и такая называется свои 3 копейки или там 1000 рублей в копилку нашей республики. Нашей республики, которая сегодня была появлением картинок спасена. Спасена. Она не перейдет к автократии. К мощной такой вот. А Наполеон завел автократию невероятную. А он сохранил вот это разделение на департаменты, например, во Франции. Сохранил. Но ко всему еще будут, Франция не будет, будет управляться сверху. Он ввел должность префектов. Префекты, которые будут управлять регионами и будут именно исполнять волю императора. При этом ему всегда что было нужно Наполеону, так как он, естественно, вы понимаете, что главное занятие жизни было, я такой гениальный, что я могу и государством управлять, конечно, но он прежде всего полководец. То, что он считает, что он делает, делает великолепно, и делал он действительно это чрезвычайно талантливо, что все последующие события, вплоть до краха его, и показали. Когда он перешел, на мой взгляд, он перешел черту понимания еще ко всему. Наполеоновские войны, которые мы отсчитываем как те войны, которые велись Наполеоном, наверное, правильнее будет отсчитывать с 99-го года, то есть итальянский поход... Это еще не наполеоновская война, хотя там первый там, поход – это еще все-таки революционные войны, которые мы можем называть. Но это сколько угодно можно сталкиваться лбами по этому поводу. Наполеоновские войны унесли по меньшей мере 3 миллиона человек в Европе. 3 миллиона человек – это очень много по тем временам, гигантски много. Ну, потому что, возьмите, население Франции, если я не ошибаюсь, население Франции 27 миллионов человек. Тогда население Франции 27. Мы не говорим о предыдущем периоде, который довольно много унес, но это измерялось десятками, может быть, сотнями тысяч. Наполеоновские войны – это потеря. Причем потеря хозяев, потеря работников – потеря кормильцев. Это очень серьезно. Как, чем это поддерживалось? Успехами в экономике. Наполеон – основатель очень многих учреждений. Например, Парижская биржа. Парижская биржа была во время консульства учреждена, построена была Парижская биржа, и в ней проводились сделки и операции.
А чья была?
Гражданские Наполеона.
Наполеона. То есть это личная его идея?
Я думаю, что всякая идея... Эта идея подхватывалась очень быстро. Кто-то сказал, сразу подхватывается. Но не все подхватывается. Вот интересно, конечно, никакой автократ не может жить исключительно своими идеями. Бывают такие, но когда они начинают жить исключительно своими идеями, то они все дальше сваливаются и глубже проваливаются вот в этот нарциссизм невероятный. и что только я могу. Во-первых, я могу спасти, но я и не слушаю никого, кто дает оригинальные идеи. Биржа, биржа, где работает? Хорошо работает. Считал он здорово. Он все-таки артиллерист.
Увлекался математикой.
Математик.
Да.
Ну, конечно, ну как? Он прежде всего, он артиллерист, он математикой хорошо увлекался и прекрасно все это себе представлял. Экономика. Но он плевать хотел на высокие идеи, честно говоря. И поэтому, например, чтобы развивать Луизиану, он собирается развивать Луизиану еще как консул. И для того, чтобы процветала Луизиана, ему нужно две вещи. Вот именно плацдарм нужен для того, чтобы и как-то не давать ни англичанам, ни Соединенным Штатам не давать Луизиану прижимать. И плацдарм – это Санто-Доминго, это будущий Гаити. Он смещает консула Туссен-Лувертюра, смещает всякие мысли, потому что он слишком, видите ли, увлекается Соединенными Штатами. Смещается Туссен-Лувертюр. Но самое главное, что он восстанавливает рабство и работорговлю. Наполеон.
Ну, тоже для экономических, собственно, выгод.
А как иначе Луизиана, извините меня, будет развиваться? То есть он невероятный совершенно прагматик. Вот. Далее. Наполеон. Гражданский кодекс. Для чего он еще нужен? Свободы сохраняются. Сохраняется защита личности. Существует. Свободы уменьшаются. Свобода собраний, свобода слова, печати и так далее. Но это свобода экономической деятельности. Это государственные облигации, например, что государство обязано. И должники обязаны выплачивать по векселям, по облигациям. Вот это обязательно, это вводится как правило. Едем дальше. Он, когда устанавливается империя, что за это третья, это не республика и не старый режим. Это необходимый, наверное, синтез, который дорого обходится Франции. Но все-таки здесь есть что взвешивать одно с другим. Просто блага и невзгоды. Давайте посмотрим на Наполеона Бонапарта в императорских регалиях. Есть у нас такая картинка, я думаю, что она появилась. Здесь очень много от королевской власти, но много соединяющего, например, все династии. Пчелы знаменитые наполеоновские идут от Меровингов, от первой династии французских королей. Орел не только от Рима. Но он удачно и соединяет эпоху каролингов, прежде всего Карла Великого, императора франков. Становится Наполеон императором французов. Это очень интересная вещь. Это не демократический реверанс тому периоду революции, когда стал королем французов и согласился им стать Людовик XVI. Это скорее... кого считать французами, французов как франков и император французов, это нечто большее, чем сама Франция. Чем сама Франция. Меч, скипетр, который есть у Наполеона. Там провозглашается, что и корона его, венец от Карла Великого, но ее, в общем-то, куют к случаю, к коронации самого Наполеона. Императором он становится, он не прочь стать императором. И ему совершенно плевать, сколько у него будет там сторонников где-нибудь там, будет ли такое вот восхищение Наполеоном как героем, Бонапартом. Разорвет ли титульный лист партитуры своей героической симфонии некто Бетховен? Ему было совершенно наплевать, что это будет. А не наплевать ни ему, ни Сенату, который ну, понятно, что не сам по себе предлагает, а который упорно продвигает идею империи. Это важно для того, чтобы сохранилась та новая Франция, которая была построена во время революции, и термидоры, и директории чуть не погублена, вот которая была выстроена. Она должна принять какую-то форму. Республика – форма зыбкая. Бонапарт олицетворяет новую Францию. Вы только не забудьте, что все это происходит в пространстве нескольких лет. И все это происходит очень быстро. Вообще все правление Наполеона от консулата до Ватерлоо проходит 15 лет вообще-то. Проходит 15 лет с перерывом. Проходит. Так что это очень стремительное действие. Только империя, причем наследственная, пока республика, напуганный тем, что представляет собой республика во времена революции, во времена террора с 92 года и времена цареубийства, с одной стороны, времена абсолютного расхищения страны, и непонятно, кто управляет. Страна, жившая монархией очень долго, непонятно, кто управляет. И здесь империя – это особое. Это не… Здесь он перескакивает тот этап, который так и не перескочил Август и так и сохранил Октавиан. Он был принцепсом, он сохранял институты республиканские. Здесь нужно было создать институты, которые, с одной стороны, были бы меритократическими, то есть не… Ты, например, член такого-то собрания или такой должность занимаешь не потому, что эту должность занимали твои предки в 128 поколениях, а потому что ты умеешь это. Ты прославленный маршал, ты человек, который поднял экономику, или ты умело провел переговоры. Конечно, количество лизоблюдов и проходимцев от этого мало уменьшается. Но это была попытка. Вот меритократия, воспитанный в школе старого режима французский офицер, он армию перекраивает меритократически. Там можно подняться. Это необычайная солидарность с солдатом. Это новые нравы, римские нравы, республиканские нравы, но и нравы Римской империи, фантастической империи Карла Великого, Каролинской, и империи самого Наполеона Бонапарта, который он кует на наших глазах. То есть это стабильность. Но для стабильности появляются герцоги, появляются графы, появляются кто угодно совершенно. Бывшие бычары, трактирщики, великие маршалы, которые себе грабят, и бывают неспособны. Братья наполеоновские становятся испанскими королями, другими королями становятся. Семью эту он свою содержит, но вот в ней не хватает. И не хватает самого главного – продолжения. Он что? Наполеона дважды ранят во время, скажем так, начало его империи после 1804 года. Ранит, покушение существует, тот же Кадудаль. Там, Наполеон смертен, и он, простите меня, это понимает. Все-таки, сколько бы ни говорили, там, ну да, один человек смертен. Ему нужен наследник. Причем наследник не видя брата Жозефа, брата Жерома, там Евгения Багарне-Пасынка. У него не может быть. детей. Он убеждается в эти времена, что у него могут быть дети, не может быть детей, значит, не может быть из-за Жозефины. И начинается путь гибели, потому что он входит бодро, со штыком наперевес, с артиллерией, которой он командует, он входит в это заскорузлое, устоявшееся семейство. Он объявляет себя императором, и империя это у него достаточно большая. Давайте посмотрим, какое она стала там перед русской кампанией, какое она стала, эта империя. Карта у нас есть. Ну, вот здесь это свадьба. Смотрите, тоже вполне в том же стиле, что это свадьба на Марии Луизе. Но он объявился императором до этого, а императором австрийским объявился Франц. Австрийским. Раньше была Священная Римская империя, вы посмотрите, германской нации, что от нее там осталось. Что от нее осталось. Что вся северо-западная Германия, Польша, Данцик и прочее, это все принадлежит Наполеону, ну и условно Испания. С Португалией сложнее, еще сложнее, чем с Испанией. Все это принадлежит. И он становится единственным императором здесь. Там существует на Востоке император Александр. Поэтому в 1807 году встреча двух императоров, Тильзит, Эрфурт, но там, по мнению Наполеона, мерзавец Талейран в Эрфурте отсоветовал образовывать коалицию и союзничество плотное с Наполеоном. Отсоветовал. Мерзавец Талейран предал своего императора. Но тут же ответный ход: Франц объявляет себя императором австрийским. Этот баланс, причем который предполагает удержание власти везде, с одной стороны, постоянная война. Ну, война, должен быть порядок, некогда нам теперь заниматься какой-то ерундой, дрязгами и так далее. Война успешная идет, за исключением Испании. Успешные войны. Но война и разлагает страну. Те институты, которые он учредил, эти институты становятся коррумпированными, становятся неизбежными. Он не стратег политической жизни. И не стратег в, скажем так, введении крупнейших войн, которые могут сделать стабильный вот эти лоскуты, которые мы видим сейчас на экране. Вот. И трагическая ситуация, которую Наполеон сам себе загнал. Трагическая ситуация. И совершенно нам не нужны умствования по поводу войны 12-го года, что там было все не так, и что-то. Для России это была действительно война, которую попытались выиграть и выиграли всем народом, когда уже было. Вы вспомните только, что это небольшая полоска, вот небольшой путь Наполеона к Москве. Очень смешно, кто-то в чате написал, что единственный человек, который взял Москву и не удержал ее. Здрасте, пожалуйста. Казаки и поляки, поляки и казаки, тахтамыши и тахтакрысы, кто вот угодно. Вот и завоевывали Москву, и отпускали Москву. Не надо забывать, что были и враждующие с московскими князья, которые ее брали. Наполеон принес с собой очень много мифов, и в том числе великий миф о нашествии, которое было отражено. Это была действительно война, и была действительно героическая, и русская армия победила и выгнала Наполеона. Это было правда так. Но потом Наполеон стал отбрасывать не имевшуюся у него тень, например, на Гитлера при вторжении. Потому что получилось скорее, что Гитлер отбросил свою жуткую тень на Наполеона. Наполеон – человек своего времени. Это классицистический император, у которого в ускоренном режиме проявилось то, что получилось с империей Римской, потому что при всем вот империи Каролингов, империи Карла Великого, она в одночасье развалилась вообще-то просто. Уже внуки Карла Великого уже делили лоскуты. Большие, потом все меньше и меньше лоскуты. И империя была силой, империя, Священная Римская империя германской нации, была силой, но не такой, не по-другому устроенной несколько. Приглядеться бы к ней правильно, но в ней не было ничего, ничего из того, что было в империи, Священной Римской империи, было. Ничто не пришло в империю Наполеона, кроме названия, кроме титула, как у Карла было, император французов, император франков. Наполеон потерпел крах. Его вот эта империя развалилась, Франция вошла в свои границы, и получилось только что, что на первых этапах его завоеваний получили, кто-то получил гражданский кодекс, кто-то получил более либеральные законы, которые оставались. Реакция пошла непомерная. И вот Наполеон, который сейчас с острова на острове Эльбе, он был еще мелкий принц той же системы, в которую он пытался войти. Мелкий принц. Он же был суверенным монархом острова Эльба. Но после Ватерлоо его выбросили из политической жизни, оставив противоположность. Может быть, он был бы счастлив где-то там своих, что осталась такая легенда о Наполеоне. Но смотрите, но его автократия и его принципиальный завоевательный режим потерпел крах. Он не потерпел крах в самой Франции, потому что реставрация, пройдя через отклонение маятника в другую сторону, стала совсем другой. Появилась потом июльская монархия. Потом при Наполеоне III стало понятно, что так это не работает. Так это не работает, и Франция через несколько республик, через оккупацию, через Петеновское государство, французское государство, через Четвертую республику, которая была, в общем-то, Третья республика вид сбоку, пришла к идее полумонархии Деголевской Пятой республики. То есть империя... Без империи той истории Франции, которую мы знаем, существовать не могло. Потеряла она много. Наполеон был ли он, смотрел ли он далеко в будущее? Вряд ли. Влияние оказал огромное психологическое. Вот что мы можем сказать о Наполеоне как автократе. Тиран с нашего первого тирана, Пизистрата, мы понимаем, что это силовой вариант очень многих реформ, которые могут быть со своими крупнейшими издержками. И не всегда это слепая, жесточайший деспотический режим по отношению к соседним народам и к своему народу в первую очередь.
Сергей Александрович, вот вы уже, правда, ответили частично, да, на вопрос, который я хочу задать, что он не думал все-таки о будущем. Но хотел ли он когда-то...
Он думал о будущем. Он думал о будущем. Он думал о будущем, как монарх стал думать. Как монарх. Я основал династию. Вот у меня будет Наполеон II. Вот римский король.
То есть он не
король.
Хотел вернуться вот туда, к республиканским институтам, так
нет,
скажем.
Нет. Он хотел, смотрел в будущее, как что я ставлю своему сыну. Я должен держать это чтобы своему сыну. Но вот остановиться он не мог, что все больше и больше. И я должен решить эту проблему тем способом, каким умею. Там проблему России, в которую он вторгся тогда. Проблему Испании, которую вот, мог бы с ней решить и дипломатически совершенно. У него мегаломания помешала его мыслям об установлении прочной империи во Франции. И незнание и исторических, и я бы сказал, метафизических границ своей власти, как это было у Александра Македонского, своей власти и своих способностей как государя.
Если бы он, собственно, не расширял вот эти, да, свои власти, так скажем, во всех смыслах, можно ли было бы сохранить империю во Франции?
В принципе, каким-то образом было бы можно, но этого не было в его натуре. Он не мог, он бы, сколько он сидел в, скажем, в Париже, в Тюильри или Фонтенбло, сколько он сидел и управлял мирной Францией. Кто-нибудь, я надеюсь, это посчитал, и вот сколько было мирных дней в наполеоновской Франции, вот сколько он был во Франции. Вот погуглите именно такими простыми вопросами, мне кажется.
Ну, а все-таки первые решения, которые он принял, придя ко власти, для переходного периода, они ведь действительно стабилизировали ситуацию?
Да, это были очень важные решения. Не все ему принадлежат, не надо сбрасывать Сиеса со счетов тех сотрудников. Но он как эмоциональная, физическая и сила, которая это внедряет, не утопая в дискуссиях, которые тогда, это правда, это было, стало не просто местом для дискуссий, а болотом для дискуссий стали все французские тогда до Наполеона стали органы власти, законодатели.
Сергей Алексеевич, и очень коротко, все-таки, а можно ли сказать, что на первых этапах он спас Францию вот этими своими решениями?
Во многом, да. Но когда он начал выстраивать будущее в том свете, которое ему виделось, он уже это превзошло пределы его компетенции. И очень пагубной была та настойчивость, с которой он, ну, скажем, с 1804-5 года и до самого своего поражения, с которой он настаивал на тех же методах, какие были присущи для обороны Франции.
То есть вот она граница, 4-5 год, когда все пошло не так.
Скорее... Ну, там можно считать, 7-й, 8-й, там вот здесь вот эти вещи, где он погряз. Но вот, наверное, да, вот это его погубило.
Спасибо большое. Наполеон Бонапарт сегодня был в Тиранах. Мы да. В пятницу, я очень надеюсь, вернемся в эфир в программе «Дилетант» и продолжим рассказывать об историческом номере журнала. Да, там много разных тем. Я напомню, основная да. Это Троцкий против Сталин против Троцкого, ну или наоборот, как хотите, да. И спасибо большое, Сергей Александрович, Сергей Бунтман. Я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются после нас на «Живом гвозде» в особом мнении Светлана Ганушкина. Поэтому никуда не уходите, только вот туда, на «Живой гвоздь». Всем пока.
До свидания.